Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Передача «По страницам Библии». Мы с вами подходим к последней нашей встрече, посвященной книге Неемии. Мы с вами читаем о том, как обычный человек понял движение Божие. Мы начали с вами эту серию бесед с того, что вот Неемия, человек, который послушался, и это правильно, его послушание, его преданность Богу, все это очень важно. Но я хочу, чтобы сегодня, в нашу последнюю встречу, мы задумались еще вот о чем. Ведь Бог всегда желал, чтобы израильтяне к Нему пришли. Бог всегда желал, чтобы люди благодарили Его. Бог всегда желал, чтобы люди были послушны Ему. Что же произошло с Эздрой? Что произошло с Неемией? Они услышали желание Бога. Они начали молиться, когда Бог уже хотел, чтобы они об этом молились. Они отправились в путь, когда Бог хотел, чтобы они отправились в путь. Они услышали волю Божию. И вокруг них образовалась группа других людей. Эти люди пошли за ними, но по большому счету эти люди пошли за Богом. И вот мы с вами читали в прошлый раз 9 главу и 38 стих 9 главы. «По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших». Они дали обязательства, а они говорили о том, что будут служить Господу. Они говорили о том, что будут приносить Ему плод, первый плод, лучший плод от земли, которую Он дал им. И дальше список людей, которые приложили печати. Вот это самые знатные люди, иудеи. Эти люди фактически обещали Богу подчинить Ему свою жизнь. Эти люди провозгласили себя как подлинные лидеры. Ведь лидер — это не тот, кого просто кто-то поставил лидером, не тот, кого просто кто-то сделал лидером. Лидер — это человек, который действительно слушает Бога. Здесь большой достаточно список, очень длинный список людей, которые стали лидерами. Это настоящие лидеры Израиля. Люди, которые готовы были поставить под этим свою подпись. Мой вопрос каждому из нас, в том числе и вопрос, который я задаю самому себе. Под чем мы готовы поставить нашу подпись? Когда мы сделали этот шаг, за нами в любом случае пойдут и другие люди. 28 стих 10 главы. «И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары и все проданное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода». Что они сказали? Они сказали, что будут служить Богу. Они сказали, что будут отделять себя от иноземных народов, Они сказали, что не будут заниматься торговлей в субботу. Они фактически признали тот факт, что в свое время отошли от Бога. И сейчас им нужно одно. Им нужно покаяние. И дальше 32 стих начинается в первом лице множественного числа. Это уже не они, а мы, потому что не имея среди этих людей. «И поставили мы себе закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего». Ну, собственно, дальше будет объяснено, на что эти деньги будут тратиться. Это храмовое служение. 34 стих. «И бросили мы жребий о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего, по написанному в законе». То есть, понимаете, что мы часто думаем о том, что вот вера – это что-то такое возвышенное. Да, конечно, это возвышенное, конечно, это наше отношение с Богом. Но в вере есть еще элемент вот обычного обязательства. Я буду это делать. Кстати, в Новом Завете многое изменилось, но элемент обязательства остается. Я буду читать Божие Слово, я буду проводить время в молитве, я буду проводить время в общении. Иногда это делается просто на уровне обещания. Я решил так делать перед Богом. 35 стих. «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молодого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие». Что происходит? Они обещают приносить лучшее, они обещают приносить большее, они обещают жертвовать. Знаете, иногда у нас возникает вопрос, он бывает у церквей, он бывает у христианских служений, и заключается он в том, что денег нет. Да, я часто с этим встречался, сам через это проходил. И бывают разные причины того, что денег нет. Однако для христианского служения среди всех этих причин есть такая, о которой сейчас нужно сказать. Порой нам не хватает денег, нам не хватает поддержки, либо потому, что мы мало людей достигаем нашим служением. Иными словами, мы не идем к людям. Или мало идем к людям. Либо потому, что мы не обращаемся к тем людям, которых достигаем, и мы не говорим им о наших нуждах. Господь призывает нас идти к людям. Это одна часть истории. Другая же часть истории заключается в том, что Господь призывает нас также поощрять людей к участию в служении. Вы, как церковь, как христианская группа, приходите к людям, они принимают Слово Божие, они принимают Евангелие, они растут в вере. Не бойтесь, не стесняйтесь просить у них о помощи, о поддержке. Это совершенно нормально. Ничего зазорного в этом нет. А дальше 11 глава. Мы читаем о том, как люди и дальше проявляют свою верность завету, но тут возникает конкретная ситуация. 11 глава, 1 стих. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме». Что здесь происходит? С одной стороны, Иерусалим – святой город, И город надо населять. Сейчас город уже построен, восстановлен. Но нужно, чтобы кто-то там жил. А с другой стороны, ведь люди уже укрепились. Сейчас, в наши времена, нам проще переехать. А тогда у людей была своя земля, свое хозяйство. И, в общем, человеку не хочется куда-то переезжать. И вот здесь очень важная вещь. С одной стороны жребий, а с другой стороны добровольность. Было добровольное переселение в Иерусалим. Те люди, которым было важно, чтобы Иерусалим процветал, они делали конкретный шаг. Они переезжали в этот город. Это было нелегко. Ну, просто потому, что действительно значило взять всю свою семью, тронуться с места и переехать. Причем, говоря современным языком, в Иерусалиме еще не было той инфраструктуры, которая может нам потребоваться сегодня, которая могла потребоваться людям того времени. Ее нужно было создавать. Город еще надо было обживать. И вот были люди, которые добровольно готовы были переехать в Иерусалим. В 12 главе еще один список. Я думаю, что не случайно автор Священного Писания записывает самых разных людей. Потому что для Бога важно, чтобы каждый из них запомнился. Это мы с вами сейчас эти списки не читаем. Мы замучаемся их читать, там сложные имена, труднопроизносимые имена. Но Бог сохранил имена этих людей в своем слове. И вот 12 глава. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафиловым, и с Иисусом. Это список священников, которые пришли еще в первую волну. Это было у нас еще в начале книги Эздры. Эти люди пришли, помните, мы с вами об этом говорили, для того, чтобы славить Бога и для того, чтобы в Иерусалиме была радость. Вот очень важно, чтобы с самого начала было богослужение. Просто потому, что иначе Иерусалим мог стать одной большой стройкой. Мне хочется привести примеры. Есть церкви, с одной стороны, очень хорошие примеры. Когда церковь растет, строится новое здание, и через эту стройку церковь укрепляется. Но бывает и по-другому. Когда строится здание, и все настолько уходит в стройку. И пастор, все служители становятся просто строителями. И церковь забывает о своем предназначении. И к тому времени, когда большая стройка закончена, когда здание уже сдано в эксплуатацию, церковь забыла, как быть церковью. Пасторы забыли, как помогать людям. Они не знают, что с этим делать дальше. И вот здесь дается список священников. Они пришли в Иерусалим, и в эти сложные времена они оставались священниками. В разные времена. Да, они выходили на стену. Да, они занимались работой. Да, они трудились. Но при этом они помнили, что стена, слава Богу, будет построена. Эта часть работы закончится. А вот их священнический долг будет навсегда. Дальше мы читаем об освящении стен. 12 глава, 27 стих. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирий и гуслей. Ну, то есть участвовали в этом не только левиты из Иерусалима, но также левиты и из других частей страны. Это был огромный музыкальный фестиваль. И смысл этого фестиваля заключался в том, чтобы прославить Бога. Опять-таки, здесь очень важно было этим людям не уйти просто в строительство. Не стать просто некими исполнителями строительных работ. 28 стих. «И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского, и из сел Нетофавских, и из Бефга-Гилгала, и из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. То есть эти люди приходят для того, чтобы прославить Бога. Это огромный фестиваль. Но это не концерт просто. На концерте люди поют ради себя. Вот смотрите на нас. Эти же люди приходят для того, чтобы славить Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота, и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия. И один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гашая и половина начальствующих в Иудее. Азария, Ездра и Мешулам, Иуда и Вениамин, и Шемая, и Иеремия, а из сыновей священнических с трубами Захария, сын Иоаннафана, сын Шемаи, сын Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа, и братья его». И дальше перечисляются эти братья. То есть собрались люди из всей земли, из всех городов, из всех сел, для того, чтобы славить Бога. Было два хора, и вот 40 стих. «Потом оба хора стали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною». И дальше перечисление священников, которые также в этом участвовали. 43 стих. «И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно». То есть был такой фестиваль, что окружающие слышали. Все слышали эти восклицания радости. И знаете, я бы тоже очень хотел там побывать. Еще в наших современных церквях я бы тоже очень хотел, чтобы было больше радости. Нас зачастую знают, к сожалению, как скучных, неинтересных. Но послушайте, в отличие от мира, нам ведь с вами есть чему радоваться. А дальше 13 глава. Тут интересные события. Я начну с 13 главы 1 стиха. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найдено написанное в ней: аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израилевых с хлебом и водою, и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение». И опять мы читаем с вами об отделении, которое нужно было провести, об этой, в хорошем смысле, чистке, которую нужно было провести. И израильтяне действительно делают эту чистку, они очищаются от тех, с кем они, ну, просто не должны были быть рядом, не должны были быть вместе. Но выясняется еще одна вещь. Дело в том, что по окончании восстановления стены Неемия, скорее всего, возвращался в Сузы. Он какое-то время опять работал во дворце в Сузах, и после этого он снова идет в Иерусалим. И выясняется, что в Иерусалиме есть проблемы. Вот, например, 4 стих. «А прежде того священник Елиашив, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии». Вы помните, кто такой Товия, да? Товия – один из врагов Израиля. Но он родственник священника. И священник, как раньше говорилось, по знакомству или по блату, 5 стих, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников. и приношения для священников. То есть в какой-то момент этот священник говорит: слушай, у меня тут есть родственник Тови, сделаю-ка я ему комнату. Ну, помещение, конечно, у нас есть, оно в храме. Там не должен никакой Товия находиться. Там должны находиться приношения. Но ему это было неважно, он сделал эту комнату. Неемия, как я уже сказал, при этом не было в городе. 6 стих. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашав, отделив для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно. И я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. То есть он фактически приходит и видит, что в храме человек, который ну никак не должен быть в храме. Он выбрасывает оттуда вещи Тови и говорит: нет-нет, храм должен быть для служения. Но это еще не все. Выясняется, что израильтяне снова уходят в отступление от Бога. 10 стих. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. О чем тут речь? Левиты, певцы, служители должны были получать зарплату, они должны были получать деньги. Это не была заработная плата в нашем сегодняшнем смысле, но это были деньги, которые должны были обеспечить их существование. Израильтяне должны были эти деньги отдавать. Они отдавали. Вот просто перестали, и все. И левиты разбежались. 11 стих. «Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами Дом Божий? Я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые». То есть он, в общем-то, наводит порядок. Неемия приходит и наводит порядок. Не случайно в 14 стихе он говорит: «Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем». И еще одна проблема, 15 стих. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчат точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим». То есть идет торговля, во-первых, идет работа в субботу, во-вторых, торговля. «И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное». Кстати, интересно, что эта торговля включала в себя не только жители Иерусалима, 16 стих, и тиряне, то есть жители Тира, жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. Иными словами, они сделали из субботы базарный день. Буквально совсем недавно они обещали, что делать этого не будут, и уже нарушили это обещание. 17 стих. «И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие. И вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу». И вот он, с одной стороны, сделал этот выговор, но он предпринял и некоторые действия практически. Тут забавное место, 19 стих. «После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их и до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. и ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал: «Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. Вот такая история происходила в Иерусалиме. Была еще одна проблема, 23 стих. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок». И опять-таки, это история, которая уже была. Они повторяют ошибки своих отцов. И Неемия снова их обличает. 27 стих. «И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен?» И вот в самом конце книги он говорит: «Воспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский». Неемия несколько раз просит, чтобы Бог вспомнил его имя, чтобы Бог вспомнил, что происходило в Израиле, что происходило в Иудее. Эту просьбу Бог услышал. И сегодня мы с вами читаем и завершили читать книгу Неемии. Она не исчезнет, она не будет стерта с лица земли, пока эта земля существует. И думаю, что в вечности мы с Неемией еще увидимся. В следующий раз читаем книгу «Эсфирь». А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.